именно там находится легендарный Ноев ковчег, остатки которого запечатлели в 80-х годах американские спутники НАСА. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Совет Федерации обсуждает проект «Сахалин-2». Новый случай неуставных отношений в российской армии. Фестиваль «Роза мира» в Москве. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». Переходим к очень острой, почти скандальной российской теме. Совет Федерации России расспрашивал сегодня представителей российской исполнительной власти о проблемах, связанных с проектом «Сахалин-2», в котором два крупных газонефтяных месторождения на Дальнем Востоке разрабатываются международным консорциумом. Проблемы возникли после того, как российские чиновники недавно обвинили исполнителей проекта в том, что их работа наносит ущерб экологии. В Совете Федерации сегодня побывал Данила Гальперович. Я передаю ему микрофон.
История о том, как проект, который был вывеской российской инвестиционной привлекательности, стал злостным нарушителем экологии, видимо, только начинается. Но начало у нее громкое. В проблеме уже разбираются российский парламент, правительство и Генеральная прокуратура. Членам Совета Федерации о Сахалине-2 в пятницу рассказывал министр природных ресурсов Юрий Трутнев, который сразу заявил, что представители консорциума «Сахалин Energy» идут на контакт, активно каются и предлагают найти компромисс.
Сегодня исполнительным директором «Сахалин Energy» направлено письмо в адрес министра природных ресурсов, в котором компания признает наличие массовых нарушений в сфере охраны окружающей среды. Компания говорит о том, что они согласны с тем, что нарушили в ряде пунктов российское природоохранное законодательство, но они эти нарушения видят и готовы исправлять. Более того, уже приступили к этой работе, а на следующей неделе представят подробный план устранения допущенных недостатков.
Между тем, картина будет неполной, если не упомянуть о том, что предпоследняя проверка Росприроднадзором Сахалина-2 проходила в августе этого года. И в том самом письме, которое упомянул Юрий Трутнев, написано, что 98% замечаний, выявленных той проверкой, уже устранены. Замечания эти касались прокладки наземного газопровода по Сахалину. Если же говорить о подводных работах, то природоохранное ведомство заявляет, что в заливе Анива серьезно ухудшилось экологическая ситуация, и министр говорит, что на этом основании все будущее проекта «Сахалин-2» может быть поставлено под вопрос.
Министерство природных ресурсов отвечает за соблюдение природоохранного законодательства. И если законы Российской Федерации будут попираться, если природе будет наноситься непоправимый ущерб, мы примем меры по остановке проекта.
Но и на это заявление Юрия Трутнева есть уже ответ, причем российской государственной структуры. Сахалинский Россельхознадзор уже сообщил, что в заливе Анива действительно была массовая гибель морских организмов, но Сахалин Энерджи тут ни при чем. Да и сам Юрий Трутнев в ходе заседания Совета Федерации заметил, что если просто приостановить Сахалин-2, то разбирательств в Стокгольмском арбитражном суде не избежать. Тем не менее, по словам министра, после Сахалину-2 уже вовсю работает Генеральная прокуратура. Между тем, действиями исполнительной власти в проблеме, неожиданно выросшей вокруг Сахалина-2, в свою очередь недовольны члены Совета Федерации. Председатель Комитета Верхней Палаты по природным ресурсам Виктор Орлов устроил ведомством, отвечающим за надзор над проектом, форменный разнос.
Наряду с очевидными упущениями, допущенными при подписании соглашения, правительством Российской Федерации в течение всего периода выполнения соглашения не создана система эффективного управления, координации и контроля за ходом реализации проектов, в том числе и проекта «Сахалин-2». Те или иные функции управления проектом рассредоточены по другим федеральным министерствам и ведомствам. Полномочия головного ведомства необоснованно переадресовывались с одного министерства на другое. Сначала Минэнерго и Министерство природных ресурсов России, затем Минэнерго, затем два года на Минэкономразвитие и с 2004 года Минпромэнерго. На недостаток и низкую эффективность действия со стороны федеральных министерств и ведомств по защите интересов государства при реализации проекта неоднократно обращала внимание Счетная палата Российской Федерации.
Виктор Орлов даже сказал, что проблема из экологической может стать геополитической. Услышав эту фразу, член Совета Федерации Сергей Лисовский, тот самый, которого обвиняли 10 лет назад в переносе долларов в коробке из-под ксерокса, задал председателю Комитета по природным ресурсам вполне политический вопрос.
В экономическом плане, вот из того, что я слышал от вас и что сейчас звучит в прессе, этот проект для России не выгоден.
Аналитики пока очень осторожно комментируют ситуацию с проектом «Сахалин-2». Его потенциал – 150 миллионов тонн нефти и 500 миллиардов кубометров газа, а также мощные компании, вложившиеся в проект, британско-голландская Shell, японские Mitsui и Mitsubishi – все это заставляет скорее ждать с анализом, нежели торопиться. Тем не менее, аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина говорит, что тенденция к усилению государственного вмешательства в энергетическую сферу налицо.
Очень заметна тенденция усиления роли государства, прежде всего в нефтегазовом секторе, и прежде всего за счет близких государству компаний, таких как Роснефть и Газпром. Эти компании приобретают новые активы, здесь можно вспомнить и приобретение Роснефти и Югандскнефтегаза, и приобретение Газпромом Сибнефти, который сейчас Газпромнефть стал называться, и ряда других активов. Поэтому, в принципе, вот такая тенденция усиления роли государства в отрасли, она достаточно очевидна. И склонность некоторых людей переоценивать выгоды и риски тех сделок, которые были заключены раньше, в общем, тоже довольно очевидно. Во что это может вылиться для проекта «Сахалин»? Проекту были предъявлены экологические претензии. В принципе, государство в соответствии с контрактом вправе регулировать экологические вопросы, но, конечно, не очень понятно, почему раньше все эти экологические нарушения, о которых сейчас говорят различные чиновники, были никому неизвестны.
Юрий Трутнев на этот вопрос отвечает так. Местные власти и проверяющие органы ничего толком не докладывали. Пришлось все узнавать самим. В действительности же у экологов к Сахалин Энерджи были претензии с 99 года. Были даже выигранные суды. Так или иначе, общественный интерес вокруг Сахалина возбужден, и многие в кулуарах Совета Федерации говорят, что, возможно, инициатор обсуждения темы «Сахалина-2» в Верхней Палате, спикер Сергей Миронов, сделал все это, чтобы прочно связать свое имя как политика и лидера партии с борьбой за экологически чистую жизнь россиян. Именно поэтому некоторые наблюдатели говорят, что у «Сахалина-2» стало проблемной не экологическое и даже не экономическое соглашение по разделу продукции в этом проекте считается одним из худших, а политическая составляющая. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, а в Москве сейчас 18 часов 15 минут. Сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Госдуму России внесен проект закона о частичной отмене выборов мэров. Документ предусматривает назначение глав городских администраций в столицах субъектов Российской Федерации. В Ингушетии в ходе спецоперации в селении Али-Юрт убит, по некоторым данным, один из лидеров маджахедов, 25-летний Хусен Кастоев. Правозащитники призвали лидеров Европейского Союза подвергнуть критике состояния демократических институтов России в ходе сегодняшней встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча участников неформального саммита ЕС с Путиным пройдет или проходит уже, может быть, сегодня в финском городе Лахти. Покончить с насилием в Багдаде не удалось, признало американское командование по истечении 2 месяцев спецоперации. Эти и другие новости в подробном изложение на волнах свободы через 45 минут. А сегодня в 9 вечера после новостей в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Игорь Померанцев. Одна из главных тем – богемная жизнь по советские воспоминания о Киеве 70-х годов. Не пропустите в 9 вечера по Москве после новостей. Сейчас нашу программу продолжит, как, впрочем, и всегда в этом часе, обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Итак, одна из главных международных новостей сегодняшнего дня – саммит Европейского Союза. В основном он посвящен энергетическим проблемам. Проходит он в финском городе Лахти. Туда в качестве неофициального гостя приглашен Владимир Путин. Это решение вызвало очень неоднозначную реакцию, особенно на фоне последних событий российско-грузинского конфликта, убийства Анны Политковской и очередного отказа России подписать так называемую энергетическую хартию. Что пишут американские газеты?
На эту тему редакционная статья газеты Wall Street Journal. В ней говорится, для сторонников мягкой линии Евросоюза встреча будет отрезвляющей. Настало время Европе столкнуться с реалиями глобальной политики, и президент Путин как нельзя лучше подходит на роль учителя. В последнее время Кремль изменил свое мнение о ЕС и видит его теперь не как безобидную бюрократическую структуру, а как серьезную угрозу российским интересам, пишет Wall Street Journal. И продолжает. Европа оказалась очень привлекательной для бывших вассалов Москвы как источник эмоциональной поддержки демократических переворотов на Украине и в Грузии. Также в процессе расширения Европа ориентирует большую часть стран Центральной Европы в сторону Запада. Внезапно почувствовавший себя благодаря нефтедолларам богачом и уверенным в себе, Кремль хочет остановить такое развитие событий. Показателем таких намерений стала приостановка поставок газа в Европу прошлой зимой и закручивание гаек в отношениях со вздорящей Грузией. Такая агрессивность должна дать Западу сигнал «не вмешивайтесь», пишет Wall Street Journal. Постмодернистские европейские фантазеры считают, что реал-политика такого рода является наследием темного прошлого, или, что еще хуже, чем-то, что характерно в основном только для Америки. Европа предпочитает мягкую дипломатию, убеждая Россию открыть свои энергетические рынки для конкуренции или закрывая глаза на исчезновение свободы слова и демократии в ней. Wall Street Journal далее пишет, до Европы, наконец, начинает доходить, что происходит, частично благодаря новым членам ЕС, не питающим особо романтических чувств к их большому восточному соседу. И в начале этой недели ЕС выступил с на удивление резким демаршем, требуя от Москвы убрать руки прочь от Грузии. А зависимость от российского газа заставила Европу призадуматься об альтернативных источниках поставок. Wall Street Journal приходит к заключению. Европейские последователи Де Голля полагали, что политика ЕС будет заключаться в противостоянии Америке. Насколько нереальной представляется эта политика сегодня, показывает жизнь, в которой Евросоюз встретился лицом к лицу с Путиным. И это станет проверкой способности ЕС постоять за себя. Это были выдержки из редакционной статьи газеты Wall Street Journal.
Совершенно выдающаяся стилистическая находка. Постмодернистские европейские фантазеры, журналисты Wall Street Journal действительно пытаются писать нестандартно. Давайте продолжим российскую тему. Что пишет о России?
Приостановка в четверг деятельности международных неправительственных организаций в России стала одной из главных тем статей в сегодняшних американских газетах. Автор статьи в газете New York Times пишет, многие из иностранных частных организаций были вынуждены прекратить деятельность, пока правительство рассматривает возможность зарегистрировать их в соответствии с новым законом, подвергшимся резкой критике международной общественности. В числе прекративших деятельность организаций самые острые критики Кремля, включая организацию Amnesty International. Все это происходит в условиях усугубляющихся нападок Кремля на гражданское общество и накануне визита госсекретаря США Кондолизы Райс. Среди организаций, пострадавших от введения в действие нового закона, 38 американских, и госсекретарь Райс выразила законную озабоченность. Далее автор статьи в New York Times пишет, новый закон настолько нечеткий, что его можно трактовать таким образом, что любую организацию можно закрыть по малейшему поводу. Представители неправительственных организаций заявляют, что то, как закон будет применяться, покажет, хочет ли Россия позволить неугодным ей организациям продолжать работать в стране. Автор статьи в газете «Вашингтон-Пост» отметил, многие НПО опасаются, что бюрократическая волокита может быть началом более серьезных нападок на неконтролируемую Кремлем политическую активность. Они говорят о том, что после регистрации им придется докладывать о планируемой деятельности на год вперед, и что их планы могут быть отвергнуты или они могут подвергнуться штрафам в случае внесения неоговоренных изменений в планы. Заместитель директора организации Human Rights Watch заметила, что наша деятельность сильно страдает из-за того, что мы вынуждены тратить огромное количество времени на заполнение документов. Это были выдержки из статей в газетах New York Times и Washington Post.
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Нашу программу продолжит острая российская тема, тема ситуации в армии и неуставных отношений. В один из московских госпиталей переводят солдата Андрея Руденко. Он стал инвалидом, работая на одной из строек за пределами воинской части. Как утверждают правозащитники, на хозяйственные работы солдата продал его командир. Рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
Ефрейтор Андрей Руденко должен был демобилизоваться осенью. В конце лета командир железнодорожной части, что расположена в пригороде Читы, полковник Насим Назаров, продал солдата Руденко частному предпринимателю на строительные работы. В течение месяца военнослужащий рыл траншеи, а спал в кузове грузовика. Причем в части он числился в самоволке. Когда Андрей Руденко работал около дороги, его сбила автомашина. Как утверждают читинские правозащитники, нашли солдата милиционеры. Военнослужащий находился в тяжелом состоянии. Врачи ампутировали ему правую ногу. У Андрея сломана челюсть, выбиты почти все зубы. Медики констатировали ушиб головного мозга, черепно-мозговую травму, повреждение внутренних органов. В течение 2 недель Андрей Руденко находился в коме. Лечением солдата теперь будут заниматься врачи Московского военного госпиталя. В столицу Руденко привезли на военном самолете. Руководитель комитета солдатских матерей Валентина Мельникова рассказала Радио Свобода, что случаи, когда офицеры продают солдат на хозяйственные работы, их организация фиксирует едва ли не каждый день.
Ну, не всегда это командиры частей напрямую продают в рабство, как в случае с этим мальчиком, но то, что сдают в аренду солдат, и то, что направляют по-дружески к своим приятелям или подругам на работу в кафе, на стройку, там, на дорожное какое-то строительство, такие жалобы у нас бывают каждый день, и не по одной жалобе, по всей России, от Хабаровска до Калининграда.
Как часто случаются какие-то происшествия, которые вот так плачевно заканчиваются, как в случае с ефрейтором Андреем Руденко?
Бывает еще хуже. Бывает, ребята погибают в этом рабстве или пропадают навсегда. Очень часто ребят бьют, и не всегда они могут уйти из этого рабства. Сейчас есть на слуху еще одна история в Красноярском крае, где парень ушел от рабского труда еще в 1994 году. Ушел от рабства в воинской части и попал в рабство в лесу. В этом году был парень, которого облили кислотой, Максим Гугаев, его хозяин, которому его отдал командир непосредственный Максимки. У нас есть солдат Маслов, которому выжгли тавро на плече хозяева, и который был в ужасном состоянии, когда смог убежать от своих хозяев. Мы всегда стараемся это делать гласным. Мы просим журналистов, и они пишут, и региональные газеты, и региональные телевизионные компании показывают. Просто никто не слышит, потому что для нашего народа солдат-раб – это естественное состояние.
Говорила Валентина Мельникова, руководитель комитета солдатских матерей. Полковнику Насиму Назарову, уволенному сразу после того, как стало известно об этом инциденте, военная прокуратура предъявила обвинение в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге в Институте экономики Уральского отделения Российской академии наук прошла Всероссийская конференция молодых ученых. Прикладные исследования 20-30-летних экономических аналитиков востребованы бизнесом и региональными властями. Но предметом анализа и научных споров становятся также последние решения и действия российского правительства. Подробнее на эту тему екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Академическая экономическая наука сегодня недалека от жизни. Яна Решетова защитила кандидатскую диссертацию по теме повышения эффективности работы региональных авиакомпаний на примере уральских.
Последние десятилетия произошло резкое сокращение местных авиаперевозок, в то время как в нашем Уральском федеральном округе они крайне необходимы. В силу больших территорий предложила конкретные выводы рекомендательного характера и направила их, собственно, в наши местные уральские авиакомпании. Нашла широкий отклик от них.
Прикладные исследования молодых ученых-экономистов покупают бизнес, применяют региональные власти или предприятия, желающие успешно конкурировать на российском рынке. Продать или даже обменять на признание собственное видение стратегических перспектив российской экономики экономике гораздо сложнее. В научных спорах об экономическом будущем России до согласия еще далеко. На нынешней конференции шли в ход цитаты из Адама Смита и президента Путина, ссылки на материалы съездов «Единой России» и на данные о доходах Романа Абрамовича. Профессор Уральского государственного технического университета Игорь Майбуров выступал перед молодыми учеными с докладом о проблемах справедливости и эффективности в российском варианте налогообложения.
Несправедливым является равную долю изъятия в налоговый бюджет у богатых и бедных. Мы до 2000 года имели прогрессивную шкалу. Потом была поставлена задача вывода доходов из тени и введения так называемой плоской шкалы. Справедливость была принесена на алтарь эффективности, и ни одну из задач мы, по сути дела, не решили.
Общественные науки, включая социально-экономические, работают по гласному или негласному запросу государства. Так, в поле зрения экономической науки попадают приоритетные национальные проекты и другие политические инициативы, объясняет директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук академик Александр Татаркин.
Решая тактические задачи, мы все-таки в качестве конечной цели ставили исследование возможных модификаций тех процессов, которые происходят сегодня на стратегии. Стратегическую перспективу, каким социально-экономическим последствиям может привести реализация принятых правительством, президентом национальных проектов. Мы должны взять на себя смелость и сказать, призывы рожать больше и жить в бараках не приведут ни к чему хорошему. Те же 250-300 тысяч рублей, которые правительство предлагает, могут на месяц затуманить голову, но потом, когда сравнят, что это даже меньше, чем первоначальный взнос, на двухкомнатную квартиру, это приведет к еще большему разочарованию.
На конференцию в Екатеринбург прибыли молодые ученые, аспиранты и студенты, представители научных школ всех уральских и сибирских регионов, Москвы, Санкт-Петербурга, всего более 20 вузов и академических институтов. Молодые российские ученые-экономисты, в отличие, скажем, от физиков или биологов, не самый ходовой товар на международном рынке интеллекта, ведь они выбрали предметом изучения российскую экономику. Светлана Гаврилова возглавляет Совет молодых ученых Института экономики Уральского отделения Российской академии наук.
Вы знаете, у нас настолько много проблем в экономике. Сейчас есть возможность заработать, вот участвуя в тех же хоздоговорных, грантовых каких-то темах. Ну, не знаю, я на самом деле не чувствую клаустрофобии. Меня все устраивает, то есть я нахожу себе область применения.
По словам Светланы Гавриловой, в Институте экономики Уральского отделения Российской академии наук сейчас работают около 70 научных сотрудников, чей возраст не превышает 35 лет. Это несколько больше, чем 10 лет назад. Судя по составу участников конференции молодых ученых, будущее российской экономической науки за женщинами. Вероятно, это тоже повод для анализа. Один из солидных оппонентов с большим жизненным и научным багажом в пылу полемики на минувшей конференции сказал молодой докладчице: «Так и хочется обратиться к вам, просто девушка, хотя очевидно, что вы кандидат наук». Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из важных и интересных тем этого выпуска – чем притягателен Европейский Союз для стран Южного Кавказа. Напомню, в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас... В Москве 18 часов 30 минут, и на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В финском городе Лахти открылся саммит Европейского Союза. В нем принимают участие лидеры 25 государств, членов ЕС, а также стран-кандидатов Болгарии и Румынии. В повестке дня встречи – энергетическая безопасность Европы и отношения России и ЕС в области энергетики. В частности, надежность поставок энергоносителей из России и доступа европейских компаний на российский газовый рынок. Вечером после саммита ЕС состоится ужин, в котором примет участие президент России Владимир Путин. Сторонники радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра захватили город Аммара на юге Ирака. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении поправки в административный кодекс, ужесточающий наказание для нелегальных мигрантов и их работодателей. Штраф за нарушение правил пребывания на территории России будет достигать 5000 рублей. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело в отношении чиновников аппарата правительства, обвиняемых в разглашении государственной тайны. По версии следствия, сотрудники аппарата передали компании ТНК БП ксерокопии документов с конфиденциальной информацией, подготовленной к заседанию правительства. Компания «Сахалин Энерджи» признала нарушение российского природоохранного законодательства при реализации проекта «Сахалин-2». В письме, направленном в Министерство природных ресурсов, оператор проекта пообещал исправить ситуацию, сообщил сегодня глава министерства Юрий Трутнев на внеочередном заседании Совета Федерации. В Госдуму России внесен проект закона о частичной отмене выборов мэров. Документ предусматривает назначение глав городских администраций в столицах субъектов Российской Федерации. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 20 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
20 октября 70-го года. Цикл передач «История органов безопасности СССР». Конец ежовщины и массового террора. У микрофона историк Федор Вишняков.
С середины 38-го года террор начал довольно быстро спадать. Причина довольно простая. Террор, попросту говоря, достиг своего физического предела. К этому времени компрометирующие материалы имелись в НКВД буквально на всех граждан Советского Союза. Если бы так шло дело дальше, то страна попросту обезлюдила бы. Цели террора уже были в основном достигнуты. Первый, пока что незаметный признак этого сворачивания, появился 20 июля 1938 года, когда заместителем наркома внутдел был назначен Лаврентий Павлович Берия. Берия – профессиональный чекист, работавший в органах госбезопасности с самого их основания. И, наконец, 8 декабря 1938 года было опубликовано короткое сообщение. Николай Иванович Ежов по собственной просьбе освобожден от должности Народного комиссара внутренних дел. Преемником его был назначен Берия. Ежовщина пришла к концу. Сегодня звучит парадоксом, что именно Берия, садист, палач, был назначен Сталиным для прекращения массового террора и для наведения некоторой стабилизации. Тем не менее, это было так. Массовые аресты прекратились. После неслыханного ужаса предыдущих двух лет это затишье показалось советским гражданам раем. Более того, кое-кого даже освободили из заключения. Это возбудило в людях искру надежды, которую искусно поддерживали различными слухами о грядущей амнистии и так далее. Сталин – тонкий знаток массовой психологии. И он знал, что выпустив ничтожный процент арестованных, он, если и не сотрет полностью в человеческой памяти ужасы ежовщины, то он хотя бы создаст впечатление того, что положение улучшается, и самое главное, что он сам, вождь народов, лично ни в чем не повинен. Виноват во всем злодей Ежов. И этому поверили.
Цикл передач «История органов госбезопасности СССР». Радио «Свобода». 20 октября 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Вот история «Радио Свобода», история Советского Союза. Перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft выпустила финальную версию браузера Internet Explorer 7. Браузер доступен пользователям Windows XP, его можно свободно скачать на сайте Microsoft. В дальнейшем он станет браузером по умолчанию операционной системы Windows Vista. О новом браузере Microsoft рассказывает Владимир Губайловский.
Это первая новая версия браузера Microsoft за последние 5 лет. Главные новинки браузера, на которые обращает внимание Microsoft, это наличие закладок для просмотра нескольких страниц в одном окне, встроенный поиск и защита от фишинга. Microsoft утверждает, что браузер стал более надежным и безопасным. Сегодня на долю Microsoft приходится 82% всех браузеров в интернете. Доля его главного конкурента, браузера Firefox, составляет около 10%.
Новости коротко. Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты летнего опроса взрослого населения России, посвященного использованию интернета. Сегодня в России 23% населения старше 17 лет используют интернет. Это составляет около 26 миллионов человек. Количество активных пользователей, которые выходят в интернет не реже раза в неделю, составляет 16 миллионов. Этот показатель вырос по сравнению с 2002 годом более чем в 3 раза. Компания Sony подвела предварительные итоги своих потерь, связанных с отзывом элементов питания для ноутбуков. Согласно данным компании, на сегодняшний день отозвано 9 миллионов 600 тысяч аккумуляторов. Общие убытки компании составили $429 миллионов. Как заявил представитель Sony, в эту сумму не входит обеспечение возможных исков. Таким образом, общая сумма убытков может значительно вырасти. Кембриджский университет завершил публикацию в интернете полного собрания сочинений основателя теории эволюции Чарльза Дарвина. В свободный доступ выложены все сочинения ученого, в том числе рукописи и записные книжки, которые никогда не публиковались. Работы Дарвина выложены в виде текстов и в виде графических образов. Всего опубликовано 50 тысяч страниц и 40 тысяч изображений. Проект посвящен 200-летию со дня рождения Чарльза Дарвина и 150-летию выхода самой знаменитой работы ученого – книги «Происхождение видов».
Александр Костинский. Новости высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная тема. В Москве стартовал фестиваль современного азиатского искусства под названием «Роза мира». Его участники – музыканты, кинематографисты, фотографы и художники из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Китая и Ирана. Рассказывает наш корреспондент Лили Пальвелева.
15 лет спустя после распада Советского Союза в России плохо осведомлены о культурной жизни республик Центральной Азии. Между тем, певицу из Ташкента Севару Назархан хорошо знают в Лондоне, а выставочный проект «Актуальный архив», авторы которого художники из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, с успехом показали на Венецианской биеннале. Фестиваль «Роза мира» его организаторы называют форумом культурных пересечений. Слово руководителя управления современного искусства Федерального агентства по культуре Майи Кабахидзе.
Мы не можем сказать, что мы изолированы от той же культуры стран Центральной Азии. Мы проводим дни культуры, там фестивали и так далее. Но акции, специально посвященные людям и событиям из сферы актуального искусства, у нас до сих пор не было. Так вот, помимо пересечения разных видов искусства, разных направлений, пересечений географии, оказалось очень интересным пересечение аутентичного искусства и актуального искусства. На границе вот этих многочисленных пересечений и родился этот форум, который имеет такое красивое название «Роза мира».
Среди пересечений отметим и совместные с российскими участниками проекты. Так, на сцене театра «Эцетера» покажут созданный известным художником Андреем Бартеневым перформанс «Ветер среди цветов». Здесь в музыкальный диалог вступят такие этнозвезды, как уже упомянутая Севара Назархан, Алтай китайская певица Раиса Тадалай, исполнитель древнейшей суфийской музыки Давлатман Холов и Жанна Агузарова. В этом же шоу сложнейший видеоряд и хореография. Современное искусство тяготеет к синтезу. Ну а почему фестиваль решили назвать «Роза мира»? Вот разъяснение одного из кураторов проекта Федора Павлова Андреевича.
«Розы мира» — это подаренный Даниилом Андреевым человечеству религиозно-культурологический манифест, облеченный в литературную форму под названием «Розы мира». Это знаменитое, в общем, литературное произведение. Пользуясь этим символом, мы имели в виду сказать только одно, что сегодня не может быть общей религии для всех народов. Такой религией может считаться только искусство.
Фестиваль «Роза мира» будет проходить в течение целого месяца, вплоть до 19 ноября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее сегодня подготовил Александр Гостев.
Чем более явно Россия погружается в состояние холодной войны с западным миром, тем более вероятным становится возвращение в том или ином виде «железного занавеса». Так начинается новая статья известного публициста Семёна Новопрудского на сайте «Газета.ру». В материале под заголовком «Железо для занавеса» автор предупреждает.
Система технических и политических ограничений передвижения россиян по миру должна будет играть примерно ту же роль, какую играла при советской власти, чтобы простой народ не нахватался заграничной заразы и не увидел, что жизнь там как минимум не хуже. При этом элита, связанная со все более ненавистным Западом личными коммерческими интересами, разумеется, ни за что не ущемит свою собственную свободу передвижения. Несмотря на то, что формально железный занавес сначала проржавел, а потом фактически рухнул еще в постнесоветские времена, количество россиян, хотя бы раз выезжавших за пределы России и постсоветского пространства, до сих пор критически мало. Уж точно никак не менее 3/4 обитателей России в жизни не видели своими глазами ни одного иностранного государства.
При этом, продолжает Семен Новопрудский, нынешняя политика российских властей объективно ведет к созданию новых заградительных барьеров на пути свободного передвижения по миру.
Запад объявляется источником цветных революций, обвиняется в намерении расчленить или обнулить Россию, а также вытеснить ее с постсоветского пространства. Более того, элементы железного занавеса уже налицо, причем как политические, так и технологические. С одной стороны, неуклонно усложняется порядок выдачи загранпаспортов. С другой, например, санкции против Грузии, дай бог на время, но все же лишили российских граждан возможности посещать это пусть не самое желанное и популярное иностранное государство. Разделительная политическая логика «мы и они», гонения на представителей российского бизнеса, многие из которых, чтобы не оказаться в отечественных тюрьмах и колониях, предпочли фактическую эмиграцию, тоже работает подручным материалом для конструкции нового железного занавеса. Чем больше нежелательных для госвласти иммигрантов, тем более активно она препятствует общению своих рядовых граждан с теми странами, которые дали им приют. К тому же уже входит в моду объявлять резонансные преступления в России происками политиммигрантов.
Изоляционизм – верный путь к неизбежной деградации страны, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов.
Новый поворот политического курса, осуществленный руководством страны в последние несколько недель, свидетельствует о том, что Россия не просто возвращается ко временам открытого противостояния со значительной частью мира, но и будет это делать по-новому. В частности, новой особенностью будет фактически война против определенной части своего населения, которая воспользовалась ситуацией последних 15, ну даже 17 лет и сделала из этого какие-то выводы для своей жизни. Выясняется, что эти выводы с точки зрения руководства страны неверны, что тесная интеграция со всем миром, принятие лучших, ну в общем, может быть, и не всегда лучших образцов чужой культуры, для нас теперь это неприемлемо по определению. И в итоге для самой успешной активной части общества будут очень серьезные издержки в связи с новым курсом. При этом нельзя сказать, что удастся сохранить некую самобытность нашей культуры и самобытность нашего уклада, потому что он уже разрушен, и оборона руин, наверное, не самое лучшее занятие в этой жизни.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В финском городе Лахти проходит саммит Европейского Союза. Сторонники радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра захватили город Амара на юге Ирака. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении поправки в административный кодекс, ужесточающие наказания для нелегальных мигрантов и их работодателей. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело в отношении чиновников аппарата правительства, обвиняемых в разглашении государственной тайны. Компания «Сахалин Энерджи» признала нарушение российского природоохранного законодательства при реализации проекта «Сахалин-2». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Темпы повышения курса рубля в последние годы остаются значительными, что создает риски для сохранения конкурентоспособности российской промышленности, заявил министр финансов страны Алексей Кудрин в своей статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики». Вместе с тем Алексей Кудрин считает, что укрепление российского рубля оказывает и положительное влияние. В частности, это приводит к увеличению продаж валюты как банками и компаниями реального сектора экономики, так и населением. В результате растет спрос на рубли, что способствует замедлению скорости их обращения и снижению инфляции. Независимые эксперты считают, что укрепление национальной валюты в России будет продолжаться и в дальнейшем, говорит начальник аналитического управления Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Тенденция укрепления рубля, она носит долгосрочный характер, и политика сильного рубля, она будет продолжаться. По-моему, не только в этом году, но и в последующие годы. Нас ожидает более сильный рост тарифов естественных монополий, а это значит, что будет более высокая инфляция. И вот для того, чтобы бороться с этой высокой инфляцией, Центробанк и проводит сейчас политику укрепления курса национальной валюты.
Создание в России крупных национальных компаний, пользующихся поддержкой государства и не чувствующих конкуренцию, не способствует повышению конкурентоспособности российской экономики. Об этом заявил бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен, по-прежнему считающийся одним из самых опытных и авторитетных банкиров мира. Кроме того, отметив недостаточный уровень развития российской банковской системы, он призвал власти России допустить филиалы иностранных банков на свой финансовый рынок, против чего Москва по-прежнему возражает. Вместе с тем, по оценке главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, по этому вопросу компромисс между сторонами в перспективе все же возможен.
Допуск иностранных банков, которые будут работать, не принимая во внимание национальное валютное или банковское регулирование, конечно, создает очень большую опасность и для денежной политики, и для в целом политики центральных банков. У нас очень значительной степени экономика зависит от цен на нефть, соответственно, и возможность центрального банка поддерживать ликвидность банков, там, имитировать денежную массу, это все тоже сильно зависит от экспортной конъюнктуры. Я думаю, что по этому вопросу компромиссом будет состоять в неких сроках, да, то есть будет очерчен некий период, через который иностранные банки будут здесь в большей степени присутствовать.
Задолженность по заработной плате в России в сентябре увеличилась на 6,1% по сравнению с августом и составила более 5 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Примерно 95% всего просроченного долга приходится сейчас на долю предприятий и компаний. На Нью-Йоркской товарной бирже сегодня состоится церемония открытия торгов фьючерсными контрактами на российскую нефть. Покупателям будет предложена экспортная нефть «Репко», которая будет отличаться от нынешнего сорта «Юралс» более высоким качеством. В перспективе торговлю этими контрактами российское правительство рассчитывает перевести на нефтяную биржу в России, которую до конца 2007 года предполагается создать в Санкт-Петербурге. Говорит заместитель министра экономического развития и торговли России Кирилл Андросов.
Была выбрана в качестве площадки для запуска этого продукта Нью-Йоркская сырьевая биржа. На сегодняшний день крупнейшая в мире площадка по объемам, по оборотам, в первую очередь торговли энергетическими ресурсами. Но конечным результатом этого проекта будет создание международной сырьевой биржи в Российской Федерации. И мы считаем, что есть все основания для того, чтобы эта биржа стала четвертым крупнейшим мировым центром торговли сырьевыми ресурсами.
В России к 2015 году не более 15% автомобильных магистралей будет соответствовать эксплуатационным нормам, сообщил сегодня министр транспорта Игорь Левитин. Сейчас, по его словам, этим стандартам соответствует 37% федеральных и 24% региональных дорог. В связи с этим, по прогнозу Игоря Левитина, уже через несколько лет дорожная инфраструктура страны перестанет справляться с увеличивающимся количеством автотранспорта.
Плотность дорог в 2010 году на 1000 жителей практически останется на уровне 2005 года. В то же время уровень автомобилизации страны вырастает в 1,5 раза. Это означает, что на 1 километр дороги или улицы населенного пункта, по которой проходит маршрут общественного транспорта, в 2010 году будут двигаться 44 автомобиля, а в 2025 – 92 на 1 километр.
Индийская металлургическая компания Tata Steel официально объявила о покупке британской компании Corus, созданной в 1999 году в результате слияния голландской компании Hoga Vents и британской British Steel. В результате сделки, объем которой превысит 8 миллиардов долларов, возникает пятая по величине металлургическая компания мира. Крупнейшей из них является сейчас ArcelorMittal, также контролируемая индийским предпринимателем Лакшми Митталом. На ее долю приходится 11% мирового производства стали. Европейская комиссия представила программу, которая предусматривает сокращение энергопотребления в странах Европейского Союза к 2020 году на 14% по сравнению с нынешним. По оценкам экспертов Еврокомиссии, до 20% всей потребляемой в быту электроэнергии приходится в Европе на телевизоры, принтеры, сканеры, модемы и телефоны, причем половина этой энергии расходуется в так называемом режиме ожидания. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки. На выходные понедельник 26,85. Евро сегодня стоит 33 рубля 78 копеек. Курс на следующие дни 33,90. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Швеции. Ровно 50 лет назад, в 1956 году, шведскому морскому историку Андерсу Франзену удалось отыскать на дне фьорда Ридарфьерден легендарный военный корабль «Ваза», который вошел в историю, не сделав ни единого выстрела. Флагманский галеон, построенный по приказу короля Швеции Густава II Адольфа, к моменту завершения строительства был одним из самых больших и хорошо вооруженных кораблей в мире. Однако из-за ошибки в расчетах «Ваза» затонул, едва сойдя со стапелей. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Дженин.
Корабль «Ваза» демонстрируется в специально построенном для него музее в Стокгольме, который посещает большее количество посетителей, нежели любой другой музей в Скандинавии. И сегодняшний наш разговор с его директором Классом Хельмерсоном я хотел бы начать с такого вопроса. Как вообще родилась идея поднять «Ваза»?
Думаю, что это во многом зависит от того человека, Андерс Франсен, в Балтике из-за низкой солености деревянный материал хорошо сохранил. И Андерс Франсен понял, что не только корабль «Ваза», но вообще все военные корабли 16-18 веков, которые лежат в шведских водах, являются богатством. Поднятый корабль будет памятником великого эпохи шведской истории и будет важным для туризма.
Подъем корабля и его последующая консервация связаны с большими расходами. Как Франсену удалось убедить государство потратить деньги именно на этот проект?
Чтобы отвечать на этот вопрос, надо немножко понимать атмосферу того времени. После войны, когда началась холодная война, большинство шведов были за сильную оборону, за историческое сознательность. Патриотизм в то время не был что-то негативное. Особенно в офицерских кругах, конечно. Я думаю, что Андерс Франсен играл на патриотизм. Командир и начальник военно-морской версии в Стокгольме, капитан первого ранга Эдвард Клонсон, тоже был археологом. И через него возможно было организовать тренировку военно-морских водолазов на место окружения «Ваза». Поднятие «Ваза» было сделано при помощи спонсоров. Это был была промышленность, большие фирмы. Они могли и хотели помогать. Проект удался.
Есть ведь другие корабли, о которых известно гораздо меньше, чем о вас. В частности, флагманский корабль шведского флота «Кронан», затонувший в 1676 году у острова Элланд.
Когда «Кронан» затонул, он взрывался, так как порох в корабле взрывал. И на дне не лежит целый корабль, а лежит там один левый борт, а кроме этого десятки тысяч кусочек корабля. Но там каждое лето идут археологические работы и рассуждается, возможно ли поднять или нет вот этот левый борт. Но для этого надо было бы построить новый музей. И это, конечно, довольно дорого.
Что нового происходит сейчас в музее?
Этот музей уже существует 16 лет. У нас почти миллион посетителей ежегодно. Будущие 5 лет мы обновляем музей. Есть совсем другой вопрос. Как в будущем содержать вас? Мы знаем, что идут химические процессы в корпусе вас. И в отдельных предметах составляются разные соли, разные кислоты, особенно серная кислота. Наша цель – сохранить корабль.
Как вы считаете, вот эта история, происшедшая с ВАСА, отразилась ли она как-то на шведском менталитете?
В то время, когда нашли и подняли ВАСА, было, конечно, стыдно, потому что корабль вообще был очень бесславный, плавал всего 20 минут. Но теперь для нас ВАСА более всего как икон. Люди в Швеции гордится о ВАСе не потому, что он рассказывает о великой истории, но потому, что у нас есть что-то важное, которое интересует людей из всего мира.
Говорит директор Стокгольмского музея ВАСа Клаас Хельмерсон. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Информационные часы программы «Время свободы» завершены, и через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер вам. Вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Первая главная тема сегодняшнего выпуска – это начало в Лахте в Финляндии саммита ЕС, в котором примет участие Владимир Путин. Осмелятся ли лидеры ЕС критиковать влиятельного поставщика газа в Западную Европу за нарушение демократических свобод? Посмотрим и послушаем. Националисты недовольны решением московских властей запретить 4 ноября так называемый «русский марш». Есть ли гарантия, что националистический митинг в столице России не состоится? Государственная дума еще больше укрепляет вертикаль власти, как соотносится с нормами демократии, отмена выборов мэров городов. Эксперты свободы ответят на этот вопрос. В рубрике «Перспективы» сегодня, наконец, завершится беседа с Григорием Явлинским. Как сформулировать суть общественного договора народа и власти в России? На эту тему размышляет известный российский политик. Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, советник президента Украины Тарас Стецкив. Обсуждаться будет распад так называемой «Большой коалиции». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Отношения между Российской Федерацией и Израилем приобрели совершенно новое качество.
3 человека в курортной Анталии пропали без вести.
Мы готовы объединиться со всеми, заявил Михаил Кочанов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Протестанты обязаны передать здание церкви городским властям.
Безработный Владимир Востригов назвал себя главой суверенного русского государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.